Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой», и у нас сегодня в прямом эфире в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, первая неделя Великого Поста прошла, и вот первое же воскресенье всегда у нас торжество православия. В чем это торжество, на ваш взгляд, сегодня?
Торжество истины. Закончилась эпоха Вселенских соборов. По всем ересям церковь высказала свое мнение. Были сформулированы специальные оросы по каждому такому вопросу, который вызывал споры, противостояния и даже внутренние войны. Люди тогда очень горячо к сердцу принимали различные мнения и бывали столкновения. И в этом как-то все практически жители империи принимали участие. И императоры в том числе, немаловажно, принимали участие. И поэтому по поводу всякой ереси бывало, особенно когда император становился еретиком, то людей сажали, и ссылали и отправляли на тот свет целыми сотнями и тысячами. Последняя ересь иконоборчества была преодолена, поэтому, хотя торжество православия, как праздник первой недели Великого Поста, возник победой иконопочитания, но постепенно, когда церковь почувствовала, что эпоха соборов, она завершилась, то это стало восприниматься гораздо шире, как вообще победа истины.
Но сейчас как-то истина не всеми далеко воспринимается в том виде,
сейчас, потому что ведь в мире, в котором мы живем, сплошной гул. Гул новостей. Гул этой ритмической музыки. Гул орудий. И тогда же войны были тихие. Но только за километр можно было услышать шум битвы. А сейчас чуть не за 100 верст. А если учесть средства, которыми пользуются электронными, то во всем мире можно и увидеть, и услышать, и разрушенные дома, и горы убиенных, и канонаду. И поэтому истины, которые звучат тихо, как прохладный тихий ветер, они человеком воспринимаются как нечто очень такое далекое и не имеющего такого большого значения. Камерную музыку слушают десятки людей, сотни. Там маленький концертный зал. А музыку эту электрическую слушают десятки тысяч. А уж если взять все эти диски и трансляции на всех радиостанциях, и постоянно бу-бу-бу. Иногда ты не обращал внимания, если на автомобиле ехать, то соседний автомобиль, он просто сотрясается от этого ритма бу-бу. Музыку не слышно, а сам ритм идет. И вот в этой канонаде звуков истина о Христе она...
Не долетает до людей, не доходит?
Нет, нет.
Или не воспринимается?
И не доходит, и не воспринимается. И очень трудно даже тому человеку, который же обратился к Богу, ему это рассказать. Вот во времена христологических споров свидетели говорят, что до хрипоты кухарки на рынках спорили. Я не представляю, какой это наш черемушкинский рынок, и там вот люди пришли, покупают кто яблоки, кто помидоры, и вдруг они вступают в христологические споры. У них современных людей волнует там, как писать записку, как правильно написать записку. Там еще что-то. Вот. Какая-то вот такая религия, она, конечно, другая.
За кого можно молиться? Прям?
Да, за кого молиться можно, за кого молиться нельзя. Ну, много таких вопросов с точки зрения вообще христианства, которое не имеет места быть. А тогда люди и беспокоило, сколько воль во Христе. Сегодня даже студенту духовной семинарии это не покажется чем-то важным. Так что вот очень как-то человеку стало хватать каких-то таких очень простых каких-то ритуалов.
То есть сам Христос стал человеку неинтересен.
Ну, в общем, я это как-то замечаю.
То есть все, что вокруг него, оно вышло на первый план.
Ну, вот что-то такое, понятно. Ну, вот я последние несколько лет стал спрашивать у людей, которые ко мне обращаются за такой пасторской помощью. Одно и то же. Спрашиваю, у тебя дома Евангелие есть? Человек отвечает, у меня есть книжки, я читаю. Вот. Потом выясняется, что это там книга, в которой там акафисты содержатся. Еще что-то. Слово Евангелие человеку не знакомо. Это очень часто. А уж, так сказать, когда начинаешь там что-то спрашивать, особенно сейчас Великим постом, ведь много людей приходят таких, которые в храм приходят, по каким-то таким, все знают же, Великий пост, тем более сейчас об этом и на телевидении речь идет, которая напоминает людям об этом. Но в основном в таком плане гастрономическом. Хотя стали уже говорить и о духовном смысле поста. И люди как-то встрепенулись постом, особенно первой седмице. Больше стало народу приходить. Но слишком большая дистанция между тем, что Господь открыл нам о себе, и тем, какая религиозность есть у современного человека. Это, конечно, действительно, земля и небо. Слишком большая дистанция. И, конечно, общая ситуация печальна, потому что наша школа средняя стоит насмерть по поводу того, чтобы детей этому как-то научить хотя бы формально. Зачем им это надо, тоже непонятно, потому что наркотики – пожалуйста, порнография – пожалуйста. Все что угодно. детям доступно. А здесь вот некое такое препятствие.
Батюшек, ну, школа – это все-таки не основной такой момент воспитательный, скорее семья. А может быть, современному человеку вообще недоступно то учение Христово, которое было воспринято апостолами и которым жили те первые христиане?
Но этого не может быть, потому что, конечно, вот в том мире, в котором мы живем, очень много отвлекает человека. Но это не значит, что недоступно. То есть, но все-таки вот сегодня мы читали это, я очень люблю этот отрывок, как Господь вот беседовал с Нафанаилом. И вот, ну, он же простой человек. Наверное, рыбак тоже. И не умел ни читать, ни писать. Но он понял, ты Сын Божий. Он сказал Христу. Конечно, он родился внутри культуры, которая свидетельствовала о том в главном, вот в своем таком, ну, ожидании будущего. Это приход Мессии. И вот он. А современный человек, что он ожидает?
Антихриста. Ну, об этом говорят гораздо больше, чем о Христе.
Ну, кто-то да, но в целом антихрист как-то не звучит все равно в этом пространстве. Так, в каких-то таких кружках, в основном связано со всякими цифрами, знаками, чипами. Это, так сказать, обсуждается. А ну, это тоже, даже внутри церкви, это очень незначительная группа. Ну, весьма, по крайней мере, незаметно и ни на что не влияет.
Ну, последний год политика, конечно, на первом месте. Что интересует, что беспокоит.
Ну, это война есть война. Тут, ну, как всегда, проезжающие машины всегда тормозят, если есть авария, даже если она где-то сбоку. Вот людей как-то это всегда интересует. Когда вот есть что-то трагичное.
Батюшка, у нас есть первый звонок.
Да? Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло.
Мы вас слушаем,
добрый
пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка и ведущий. С великим постом вас, раба Божия Нина из Зеленобласти. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот молитва Ефрема Серина ежедневно читается или в субботу, воскресенье не читается? И также псалтырь. Ежедневно читается или в субботу-воскресенье не читается? Потом еще вот вопрос не по теме. Когда человек умирает, вот венчальные одежды куда его девают?
Ну, вообще-то...
И еще вот, извините, пожалуйста, да. Я еле дозвонился к вам за год. Вот может ли замужняя женщина убираться в храме? То есть мыть иконы и так далее и тому подобное?
Может. А почему нет? Сколько угодно. Вот. Угу. А по поводу молитвы Ефрема Сирина, если вы дома хотите прочитать и помолиться, то вам никто возбранять не будет. Но молитвы суббота и воскресенье считаются днями праздничными. Угу. Поэтому эта молитва читается только по будням.
Угу.
Вот. По поводу венчального платья ничего не знаю. Вот. А по поводу крестильных рубах, в древности христиан хоронили в тех рубахах, в которых они принимали крещение. С тех пор у нас обычай, что, ну, церковный. Мы и отпеваем в белых одеждах, вот, и гроб у нас изнутри, он белый, и наш погребальный цвет, он белый. И сейчас, конечно, мы уже, основная масса людей крестится во младенчестве, поэтому на взрослого человека не наденется. Но если человек крестился во взрослом состоянии, весьма уместно его и похоронить в этом одеянии, в котором принял святое крещение, в знак того, что он сохранил ту чистоту, которую он получил в крещении. Ну, если, конечно, сохранил. Если человек два раза в церкви бывал на крещении, не на отпевание, то это уже не играет никакой роли.
Понятно.
Пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, что такое святая простота? Какая простота угодна Богу и в чем она заключается?
Есть такое выражение, конечно, но это выражение не из церковного предания. Дело в том, что, вот, например, простые числа – это те, которые, несмотря на свою величину, не делятся ни на что, а только на себя и на единицу. И также и это можно сравнить с человеком. Человек цельный, ясный, простой, не рефлексирующий и воспринимающий то, что ему сказано, так, как это есть. Без всяких подозрений, там, каких-то толкований слов, подозрительности, а что бы это значило, а что за этим стоит. То есть воспринимает речь, на самом деле, адекватно тем словам, которые произнесены.
Есть такой святой Павел Препростой. Вот его даже препростым называют.
Да, вот есть, конечно.
То есть вот какое-то свойство у него было такое душевное?
Да, вот такое целостное, неразделенное состояние его духа.
Есть еще вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Раба Божия Валентина Орел, скажите, пожалуйста, когда исполнится усопшему 40 дней, как поминается? Вот из дома его надо в доме лично поминать, чтобы душу проводить? Объясните нам, пожалуйста.
Нет. Главное – это панихида в церкви на 40-й день, которая служит после литургии, на которой поминают человека. Но сейчас Великий пост, 40-й день может попасть не на литургию. Тогда поминаем на ближайшую литургию в субботу к этому дню. А в этот день разрешается по уставу на 40-й день служить панихиду.
Ежедневно в утренней молитве спрашиваем у Богородицы: «Странно муки всякие, покажи мя». А что это значит?
А чтобы они меня миновали.
То есть странно от слова «отстранить».
Нет. Ну, чтобы они прошли мимо. Ну, как странно.
То есть в переводе можно сказать «избавь меня от...».
Да, да.
Желание нравиться Богу – это тоже тщеславие?
Ну, смотря что человек вкладывает в это. Потому что ведь в отношениях с Богом мы используем глагол «любить». В русском языке «нравиться» и «любить» – разные вещи. Когда чувство поверхностное, неглубокое, мы говорим «нравится». А любовь – это посерьезнее. Поэтому «нравится» в отношении с Богом – это очень, так сказать, поверхностно и легкомысленно.
То есть должно быть желание возлюбить Бога.
Да. установить с ним отношения любви, как сына и отца, дочери и отца. Вот такие отношения.
Спасибо. Есть звонок у нас.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
Это раба Божья Неонила со Ставропольского края. У меня такой вопрос. Как побороть брезгливость? Откуда она берет свои корни? С чего начинать? И как с ней бороться? Спасибо большое.
Откуда берется? Ну, это вообще довольно таинственно. Ну, конечно, это связано с особенностью психики человека. Вот. А преодолевать, ну, как преодолевают страх? Делают все противоположно. Вот. Ну, боюсь собак. Нет, все равно иду и не оборачиваюсь назад, и виду не подаю, что я боюсь. Даже здесь брезглив, а все равно преодолеваю это. Только преодолением. Ну и можно и помолиться.
Отец Дмитрий, вы говорите, что если вопрошают о вере, то ответ должен быть короче, чем вопрос. А как бы вы кратко ответили католику, в чем отличие православия от католичества?
Пожалуйста, в двух словах. В духовности.
То есть разный дух пребывает в православии, в католичестве?
Мы не будем так говорить. Но дух творит себе формы. И вот православные формы, в которые отливается духовная жизнь, наше богослужение, наша иконопись, наша архитектура, она другая. Единственное, что у нас общее, это крест, которым мы окружаем и украшаем, окружаем нашу жизнь и украшаем все: облачение, храмы. Вот. И у католиков, и у православных тоже крест. Немножко разность в форме, но от этого суть не меняется. То есть принадлежность ко Христу и почитание креста Господня есть и там, и там. Ну и потом, начиная с XVIII века, уже серьезные заимствования произошли в русской православной культуре того, что было в культуре католической западной. Ну, просто вот вошло в моду. Так как все-таки творцами культуры являются высшие слои общества, у которых есть на это средства, то и строили храмы там, в духе уже классицизма, рококо, барокко. Даже возникла русская готика. Вот она тоже свои особенности имеет. Ну, не как вот классическая готика там вот средневековья позднего Франции, Германии и других стран Европы. Но, тем не менее, такое явление есть. И, конечно, это отразилось. И на то, что возникли всякие и учения внутри церкви, там особо появился мистицизм, возникло масонство именно в русской среде. И были такие апостолы масонства, и этим, ну, на духовность это повлияло. Хотя в этом смысле народу повезло, потому что высший свет, он говорил по-французски, и они по своему духовному строю страшно далеки были от народа, как сказал русский классик. Вот, поэтому сохранялось и в мастерских таких провинциальных, и монастырских такая живопись народная, как ее потом озаглавили, примитив. Но это было подлинное продолжение от той древней традиции, когда элита общества, она также была по своей вере совершенно православной. Это начало размываться только в 17 веке. Как-то элита стала отделяться. Вот, ну, а уже с Петром вообще возникла, ну, как бы, новая культура приехала вместе с Петром, его соратниками, вот, молодыми ребятами, сподвижниками, которые уже, и многие дворянские дети выучились там, и все изменилось. И внешний вид, и форма украшения волос, и покрой камзолов, и штанов, и ботинок, и ремней, пряжек, оружия. Ну, все. И, конечно, это было совсем другое дыхание. Петр дворцы украшал языческими статуями, что ужасало там свидетели Митрофана Воронежского. Ну, а что творилось с народом... Петр спровоцировал миллионы уходов людей в старообрядчество. Главный вообще вот, старообрядцы, обычно они как-то против патриарха Никона выступают, но на самом деле главный такой провокатор старообрядчества явился царь Петр. Тот народ этого совершенно не понимал. Жили-жили, а народ очень, ну, в силу определенных психических причин, он очень привязан к таким внешним вещам. Вот человек звонит совершенно из другого края, дозванивался целый год и спрашивает, что делать с подвенечным платьем. Для человека вот это важно. Не сколько природ во Христе и что стоит за иконам почитания. А что делать с подвенечным платьем? Вот. Так что и вдруг бороды бреют. Ну, отродясь это не видели. То есть мужиков превращают в баб. Сейчас ты этим уже никого не удивишь. Вот, а тогда, в конце 17-го, начало 18-го, это было... Это не шок. И это не гром среди ясного неба. Это просто, ну, землетрясение. Антихрист пришел к власти и воцарился. Для простого народа Петр ассоциировался с антихристом. Монастыри закрываются. Из колоколов делают пушки, то есть не призывать к молитве, а стрелять огнем и шрапнелью по людям, то есть прям противоположно. Потом эти парики, ну буквально вот, мужики превращаются в баб, но это конец света.
Да, для тогдашнего мужика это
для
было...
Этого, да не только, и для многих и дворян, и поэтому, если старообрядческие движения во времена протопопа Аввакума, это было очень такое незначительное движение, там тысячи людей было, то во времена Петрова уже миллионы. Вот. И вот что такое разная духовность.
Спасибо, батюшки, есть звонок.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер, дорогие батюшки. Беспокоит вас Анастасия из города Воронежа. У меня такой вопрос. Я возвращалась... Я возвращалась из вечерней службы в четверг по канону Критску, прослушала, упала и сломала правую руку. Наложили гипс.
Ну, наложили гипс, да. Вопрос-то в чем?
Теперь я не успела ни причаститься, не могу креститься, не могу, могу нарушить пост, потому что по совету врачей я должна изменить диету, есть студень, есть хотя бы отварные эти самые лапки куриные. Что вы мне в данном случае посоветуете?
Я посоветую есть студень и куриные лапки, в которых много хрящей. Это тоже способствует заживлению. Вот. А креститься можно и левой рукой. Ничуть не хуже. Вот. А когда правая вырастет, опять вернетесь к правой.
Собственно. Можно, да.
Ну, а представьте себе, вот некий человек на войне потерял правую руку. Что же ему теперь, не креститься, что ли? Креститься левой. А что делать? Если человек не может в правой руке ложку держать, что же ему теперь, с голоду умирать? Берешь в левую и ешь. Потом, всякая болезнь, она как пост. Потому что она является ограничением человека. И вот вынужденное воздержание. А уже студень или куриные лапки – это как лекарство. Это совершенно не воспринимается. Это для заживления костей, тем более по голосу. Я чувствую, что вы человек не молодой. Вам это очень будет полезно. А вот, а если хотите попаститься, ну, без соли ешьте. Это будет невкусно, как горькое лекарство. Ну вот, собственно, и все. Так, самое обыкновенное дело. Теперь по поводу причастия. В Воронеже есть такая служба, называется такси. Берешь телефончик, заказываешь, подъезжает такси к дому и отвозит в церковь. И все, и с таксистом договариваешься, что он после причастия тебя заберет и возвращает. Платишь ему денежку, вот, и вот и причастил. В какой-нибудь будний день, когда у них немного работы, в среду или пятницу приехать в храм. Замечательно. Почему не могу причаститься? Что ж, такси не ездит? Ну, очень даже хорошо ездит. А если есть какой-нибудь зятёк с машины, можно и с ним договориться. Так что не надо себя отлучать от причастия. Причаститься можно и со сломанной рукой. Я помню, руку сломал правую, тоже крестился левой, и никто в храме даже не обратил внимания. И я служил, помнишь, со сломанной рукой?
Помню, помню.
В гипсе ходил, что же мне теперь? И на службу не ходить. Так что это все совершенно спокойно можно делать. Так что дай Бог вам доброго здоровья. Кушайте студень на здоровье, а мы будем облизываться и вам немножечко даже завидовать. Я обожаю студень.
Батюшка, помогите советом. Имеет ли ревность отношение к любви? Мы живем с мужем 27 лет, повенчались. Я не могу спокойно смотреть, когда мой муж уделяет другой женщине внимание. Как избавиться от этой ревности?
Ну, ревность, она сидит глубоко. Есть корень ее в сердце. Но вот борьба с такими сорняками, она ведется разными способами. И один из этих способов, вот как сорняк истребить, это все время косить. И тогда постепенно корень, если все верхушку срубать, то он тоже и погибнет. Поэтому если мы не будем устраивать по этому поводу скандалов, выражать свое недовольство терпеливо, с молитвой, это все переносить, то постепенно ревность пройдет. Но помучиться придет. Это зависит от величины этого корня.
Да, если этот корень уже имеет 27-летнюю такую историю. Возраст?
Ну, 27-летняя сосна – это примерно вот такое дерево. Руками не вырвешь.
Это точно.
Бензопила нужна.
Что говорит церковь о межрасовых браках? Почему люди потеряли интерес к своему роду, к культуре?
От темноты. Потому что свою родную культуру, природную, люди поменяли на такую общую массовую культуру.
То есть человек просто уже не ценит свои корни, исторические культуры.
Он не ценит, он не знает, он в этом не разбирается. Не так еще давно, 100 лет назад, каждая губерния говорила на своем наречии. В каждой губернии были свои песни. Свои песни и погребальные, и свадебные, и праздничные, и солдатские, вот такие военные. И были песни и общие. Они, так сказать, распространялись через песенники и, так сказать, запись нотами, но это уже ближе к 20 веку. Вот. И весь народ пел, потому что не было радио, не было, понятное дело, и телевидения. Были простые музыкальные инструменты. Ложка. Примерно с 19 века появилась массовая балалайка, а уже к началу 20-го даже гармошки. Вот это тоже такие простые музыкальные инструменты. И тогда уже появились некоторые общие тенденции. А так народ пел песни, те, которые он любил, понравились, которые он слышал с детства, от своих дедов, прадедов, прапрадедов. Вот. Ну и потом у каждой епархии был свой напев церковный. И те люди, которые любили пение, они, собираясь в церквах, пели праздничные службы. Народ очень тяжело и много работал. Тогда невозможно было, чтобы все ходили в храм. Там и ежедневно службы обычно совершались по воскресеньям. Вот. А на праздники собирались хоры. И вот они готовились, репетировали. Была целая большая певческая культура. И по методике извлечения звука вокального и свои напевы, которые уходили корнями в глубочайшую древность. И вот это все рухнуло под напором радио, печатной продукции, потом и телевидения, и вытеснили вот эти композиторские вещи. Часто эти композиторы, не часто, а практически всегда, они за редчайшим исключением. Ну, такие, как вот Римский-Корсаков, там Игорь Стравинский. Вот. Ну, есть элементы и там у Чайковского, у Мусоргского, где русская такая попевка, она звучит еще как национальная музыка. А так все это превратилось... Ну, нельзя же вот Альфреда Шнитке считать национальным таким русским композитором. Он, ну, как бы принадлежит уже всему земному шару, потому что его образы на таком языке, который принадлежит всем, он понятен и голландцу, и люксембуржцу, и итальянцу, именно который вот в системе западной музыки существует. Вот. Если что-то проявляется там, как там у Шостаковича там появляется «Сулико» песня, вот, то это как некая цитата, как некий прием. А И сначала это обычная симфоническая музыка. Вот. Хотя есть в ней определенный настрой, в котором узнается все-таки русская музыка. Вот. Ну, там, у Свиридова больше, ну, и так далее, и так далее. Вот. А весь, вся фольклорная музыка во всем христианском мире, она убита. Убита и церковная музыка, убита и фольклорная. Существуют только очень небольшие группы любителей фольклора, которые это изучают, записывают. Существует довольно много записей на магнитофон и вот этими знаками-крюками, которых каким-то образом передают, их надо расшифровывать, и церковную музыку, и фольклор. Но это все как бы исчезло. Поэтому, а человек, когда не знает, как он может полюбить, человек, если не знает математику, он ее не любит. Человек не знает историю, он ее не любит. Да ну, там дата запоминать и представление об истории, а они ну, кратны вежеству или невежеству. Если человек смотрел кино про Александра Невского, вот все его сведения о этом таком замечательном веке. Вот. А так что-нибудь... Вот фильм «Андрей Рублев» был, и если человек сумел осилить, посмотрел этот большой фильм, то он вот слышал, а там в конце еще Тарковский показывает целый ряд икон, он мог человек запомнить. А так откуда он знает, что он помнит? А раньше это было не так. Была целая огромная культура, были школы. Московская, Ярославская, там позже возникла школа, как бишь ее выпало из головы. Ну, в общем, не важно. Ну, северные письма, все совершенно особенное, характерное, которые и воспитывали, ну, каждая епархия, каждая область, или тогда уже в Петровский период это стало называться губерниями, рождала и свой фольклор, и свои особенности архитектуры. Так русская церковь. А в Тамбове она одна, а в Твери другая. Это вот очень такое интересное явление, которое практически не исследовано. Вот, а сейчас все убито стандартом. Стандартизация и языка. В телевидении оно нивелирует совершенно язык. И этот процесс такой же и в Германии. В Германии каждая земля говорила на своем наречии. Вот. А сейчас это все меньше, меньше, меньше стирается. Немцы более такие упорные. Русские, к сожалению, более подвижны. У нас только звук «г» остался для южан, как в Италии, там тоже южане «г» говорят. Вот, тоже интересная такая особенность. Вот такие вещи, как общие новости, общее вот, телевидение, оно это совершенно уничтожает. В течение там, 1-2 поколений все.
Да, жаль, конечно, потому что та вот самобытность, которая все-таки до нас доносится еще с тех времен.
Ну да, это я вот очень люблю фольклор, потому что это подлинное. Вся вот эстрада, все это все придумано, высосано из пальца, очень плоско. Ну не, совершенно неинтересно. Вот, ну ничего интересного. Там нет как бы ни поэзии, ни глубины, ни пространства, ни музыкальности. А вот народная, там бывает, ну, вот как балалайка. Простой инструмент, всего 3 струны. Но она Недаром там Андреев чуть не Баха играл со своим оркестром. Потому что там звучит в ней очень много, помимо того, что ну, можно на нотном стане записать.
Вообще, если так взглянуть в глубину от русской истории, сколько же талантливых и вообще потрясающих вещей было создано. И потом вот так вот раз, в течение одного века все исчезло.
Да, и вместо этого ансамбль «Бериоска». То, что он танцует, это вообще ну, никак не связано с Россией, ничем. Это все чистый такой уже балет на тему. Но никак вот эти все хороводы. Только названия остались. И неподлинные одежды. Вот все такое как бы искусственное. Как вот, ну, моды. Они тоже часто мода, показ мод, модели, одежды, они используют какие-то, ну, фольклорные мотивы. То есть мотивы какие-то остались, но они совершенно, ну, другую несут информацию.
То есть сейчас только язык разделяет, ну, людей. Вот по языку можно определить, кто это, итальянец, немец, там, русский, потому что одеты одинаково. Там...
Ну да, японец даже, китаец. Да, в том-то и дело. Все в галстучках, все в брючках. А еще тенденция есть и мужчин, и женщин так одеть.
Вообще все перемешали.
Да, и пол у всех одинаковый. И... Но остается вот расовый характер. И лица, там, фигуры, остается народный характер. Но это больше связано с его религиозностью.
Все-таки религиозность, она именно как-то выделяет человека.
Конечно, из... конечно. Это очень серьезно, что человек, он даже уже потерявший саму религиозность, ее следы в своей жизни и мышлении, и даже в языке, остается еще на долгие десятилетия.
Ну вот при попытках стереть все границы вообще между людьми, все-таки люди, вот многие из города говорят, вот я русский. А в чем эта русскость? Она все-таки людьми ощущается.
Ну как кино Александр Невский и Чапаев. Маршал Жуков. Ну, такие вот какие-то ключевые имена для человека.
Такие, которые в школе проходят.
Ну, в школе или еще как-то. В школе тоже что-то проходит. Но это зависит тоже от учителя. И может так пройти, что и не запомнишь ничего.
И вот это, конечно, к сожалению, батюшка, что люди теряют свои прошлые.
Ну вот, и вот это невежество. Ведь раньше как? Человек жил у себя дома. Деревни наши существовали по 700-800 лет. Кладбище. Тут мой дед, прадед, прапрадед. Ну, так же и прабабку, можно сказать, и прапрабабку. Дом. Этот дом, в котором я живу, построил мой прадед. И он обычно деревянный дом, рубленый, это на 300 лет. Ну, какой-то несчастный случай, строим новый. Ну, заодно и побольше. Уже 5 стенок, семья разрослась, там еще что-то. И так далее. Все это был определенный быт, определенный уклад. Определенная система сельского хозяйства. Сам уклад жизни. Потом что-то вмешивалось, либо какая-то война, либо какой-нибудь царь-реформатор. Все переломает, все переколпачит, все как бы по-другому сметает. Люди как-то приспосабливают. Ну, как вот существует домонгольский период нашего искусства и после, а в середине яма. Все пожгли, все разорили.
Батюшка, все-таки сегодня мы празднуем торжество православия, несмотря ни на всякие...
Ну, конечно, потому что мы об этом и читали, мы этим и живем. Мы каждый год служим молебен торжества православия. Мы обязательно что-то к этому дню читаем. И вот все время церковь вообще, помимо вот главной своей функции приведения людей к Царству Божию, она же еще и является хранителем истории. Потому что что такое церковь? Это хранительная память о святых. А святые это ну, такие русские гении на духовном поприще. А некоторые еще были одновременно и князья, и строители монастырей, монахи там, и так далее.
Спасибо, батюшка. Пора нам заканчивать нашу беседу и прощаться.
Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо вам. Спасибо, батюшка. Всего доброго.